Радио «Звезда». Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и каждое воскресенье мы рассказываем вам о том, что узнали интересного из мира ученых.
Привет, Рита, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хотел вам сказать вот что. Сегодня у нас тема, которая меня издавна интересует, и обычно я рассказываю в паре слов о теме, а в этот раз я прямо зачитаю кусочек из книги 80-го года, которая когда-то на меня произвела большое впечатление. Расстояние между частицами в облаке превышает космические. Что это значит? Луна, например, удалена от Земли на расстоянии 300-400 тысяч километров, а это всего в 25-30 раз превышает диаметр Земли. Земля удалена от Солнца на расстоянии 100 диаметров Солнца. А частицы в облаке находятся на расстояниях в сотни раз превышающих их диаметр, а то и в тысячи. К тому же пространство между частицами заполнено плохо проводящим электрическим током воздуха. Но как в этих условиях канал молнии собирает за несколько тысячных долей секунды заряды миллиардов капель, распределенных по объему в несколько кубических километров? Это же похоже на чудо, реальное чудо. Причем чудо, которое повторяется при каждом ударе молнии.
Теория всего.
Давайте сегодня поговорим про молнии. Их бывает до 100 штук в секунду на Земле. Если я правильно помню, у нас в студии прекрасный гость. Наш старый знакомый, кандидат физико-математических наук, а на самом деле уже практически доктор, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский.
Добрый день. Добрый здравствуйте, день. Рад на радио «Звезда» быть.
Но у меня вот молнии пугали всегда, особенно шаровые молнии, поэтому для меня эта тема такая, знаете, детская травма.
Странно, я бы больше боялся обычных молний, они чаще гораздо случаются. Давайте просто...
Да, давайте про шаровые все-таки в конце скажем, без этого никогда не обходится. Вот я как ученый обычно считаю своим долгом популяризировать знания, которые мы добываем. Поэтому довольно часто всякие популярные лекции от взрослых до детишек. И всегда... На этой лекции, когда называется «Вопросы, а расскажите про шаровую молнию». В конце. У меня даже есть целая большая лекция на Ютьюбе, посвященная шаровой молнии, ну, с научной точки зрения, что мы о ней знаем. Но давайте мы это в конце.
Хорошо.
Да, вы знаете, начнем с молнии. Вот я хотел прямо сразу уточнить вопрос. Молнии – это известные много тысяч, десятков тысяч лет человеку. Сколько он живет, столько он знает про молнии. Наверное, лет 100 назад казалось, что все про них более-менее известно. Ну, вот есть какой-то там ионизированный канал, по нему молния проходит сверху вниз, но за последние десятки лет, пару десятков, появилось много очень интересных открытий. Я бы хотел вот вас спросить, как изменилось наше представление о молниях за последние, там, не знаю,
исторический срок? Ну, это все-таки обывательское представление, что мы молнию знаем. Мы знаем.
Да, вот давайте его развенчаем, большой... сорвем покровы.
Да. Ученые нам не говорили. Нет, ученые говорили все время, только это до широкой публики не доносилось, потому что, в общем, такого счастливого времени, как сейчас, популяризация, конечно, не знала даже 30 лет назад, да. Сейчас дай про молнию, десятки лекций очень хороших можно найти, как по любой почти теме. Дело в том, что все люди привыкли видеть, ну, большой горячий канал, который приводит к большим часто разрушениям, гибели самолетов, гибели людей и животных, да. Каждый год тысячи людей гибнут от молнии и животных, каждый год, ну, по всему миру. Молния и гроза, как порождающую молнию с другими своими проявлениями, такими как град, молния, это самое частое опасное явление. Как ни странно, кажется, что там вулканы, землетрясения...
Гораздо страшнее,
но они гораздо реже. Правильно сказал Егор, что у нас приблизительно от 5-10 до 100 раз в секунду молния бьет где-то на нашей Земле. То есть это самое частое явление. Это только казалось, что мы его хорошо знаем. Вот мы хорошо знаем, и, кстати, наиболее хорошо изучен именно вот этот самый горячий, большой, огромный канал, который дает токи в среднем от 15 до 100 килоампер. Огромные заряды. То есть огромные заряды, которые исчисляются кулонами, десяткам кулон, да? Просто тут трудно сказать, здесь бы было 1/10 кулона в этой студии, и все бы тут было зажглось разрядами и прекратилось. То есть это гигантские электрические возможности, да? Вопрос ученых мучил с самого начала. когда они поняли, что это плазма. Ну, то есть, не со времен Франклина и Ломоносова, да, все-таки тогда понятия плазмы не было, они установили, что это электрическое явление. Молния – электрическое явление. А вот приблизительно с начала 20 века, то есть, ну, 120 лет назад, люди поняли, какое чудовищно огромное явление, которое абсолютно правильно вас пугает. Это очень страшное явление, нельзя к молнии относиться как-то снисходительно. Когда люди стали запускать воздушные шары, в облаке ничего нет, кроме маленьких капелек, ледышек, крупы и так далее, разных фаз воды, замерзшие. Ничего нету, и на них есть малюсенькие заряды. Абсолютно правильно я в своей книжке вот именитов, выдающийся исследователь грозовых облаков и журналист Тихий, они вот написали такие проникновенные слова. Действительно, как из зарядов, даже нанокулонами не являются, а пикокулонами, 10, то есть 1 триллионная часть, только они разбросаны.
Разбросаны на гигантском расстоянии друг от друга.
На гигантском расстоянии?
Как же они собираются?
Как они собираются,
причем, да. Причем в мгновение ока.
Да, вот для ученых это не мгновение, другие шкалы времени, другие шкалы скоростей, ну вот.
Еще на шаг назад, потому что у кого-то, наверное, возникнет вопрос, а откуда вообще заряды многочисленные на этих частицах?
Это очень сложный комплексный процесс. Это трение, разрушение, вытягивание капель. При любом разрушении, столкновении капель возникает зарядка. Динамо-машина очень мощная, да? Ну, даже не динамо, а такая турбулентная машина, которая питается теплом конденсации. Очень много тепла выделяется, когда из пара, который молекулы, да, образуются капли. При этом выделяется очень много тепла. При охлаждении, поднятии облака выделяется тепло, оно поднимается еще быстрее. И там скорости от 10 иногда до 40 метров в секунду. Вот крутится такая мощная машина. В этой машине разного рода частички, они трутся, ударяются, разрываются, с капелек срываются другие капельки. Это отдельная тема. Тоже...
Мы к ней вернемся во второй десятиминутке. У меня есть по поводу этого вопрос. Но мы поняли, что в процессе вот этой турбулентности и
мощной турбулентности.
Образуются
разных
заряды.
Неустойчивостей, то есть распадаются эти потоки, сталкиваются и так далее. В действительности это одна из мощнейших машин, и, в общем-то, это и есть, вот если мы говорим о гипотезах, к чему мы идем, о гипотезах последних лет. Ну, я коротко скажу. Значит, вот этот самый канал, да, вот он идет. В основном в 5-6 раз чаще отрицательный заряд спускается на землю. Вот те молнии, которые спускаются на землю. Вопрос возник, почему они спускаются? Как они могут пробить такое гигантское расстояние? Дело в том, что даже вот если взять электрофорную машину в школе, которую крутили, шокер, для того, чтобы пробить всего 1 сантиметр, то есть сделать разряд, да, пробой электрический, нужно 30 тысяч вольт на сантиметр. А вы представляете, даже от кромки облаков, вот да, не знаем мы, где там облако, обычно 2-3 километра. Если это посчитать, то никаких зарядов в облаке, которые уже научились измерять, не хватит, чтобы сформировать этот пробой. Это была одна из первых самых таких загадок. В ЮАР был такой английский офицер, сэр, его королева за эти исследования сделала сэра, Базиль Шонланд и его команда, и они открыли лидер. Оказывается, перед тем, как молния ударит на Землю, есть такой горячий плазменный канал, который движется со скоростью от 100 до 500 километров в секунду, да, а вообще спутники у нас там 8 километров, то есть с огромной скоростью движется такой предвестник, его назвали лидером. Вот когда этот лидер подходит к Земле, а с земных зданий или с Земли поднимается ему навстречу такой же лидер, возникает то, что мы видим глазом. Их несколько, не один. В наших широтах...
Поднимается навстречу такой же лидер.
Ну, откуда? Маленький, конечно. Тот-то большой сформировался давно. Давно, это нам по человеческим понятиям это смешно, что он сформировался там 100 миллисекунд, десятую долю секунды. Но многие процессы в облаке, самые короткие, они длятся всего десятки наносекунд. Десятки миллиардных долей секунды. Поэтому, допустим, 100 миллисекунд, да, это 1/10 секунды, это гигантское время. За него происходит огромная жизнь, рождение и гибель.
Нам нужно прерваться на минутку, и совсем скоро мы вернемся.
Теория всего. Теория всего.
Рита Федорова, Егор Быковский. До перерыва мы говорили о молниях с Александром Костинским, кандидатом физико-математических наук, заместителем директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики.
Кстати, вот в перерыве Рита спросила, защищена ли она в городе. В городе
от молний, да.
От молний. В городе в основном защищены, потому что есть высотные здания. В начале встречный лидер, который с ней встретится и по этой пути пройдет основной ток с высоких сооружений. Угу. Поэтому до земли, если вы не в поле, если вы не где-то не в парке, где нет высотных сооружений, то вы защищены. А вот если вы в поле, в парке, если вы где-то там, где нет высотных сооружений, то точно не надо прятаться под деревьями.
Да.
Дождь идет, обычно гроза сопровождается сильным дождем, не прячьтесь под деревьями. Но если вы в горах, вот, например, почему много историй гибели в горах? Потому что мало того,
нет
что...
Нет почного покрова. Там,
собственно... там просто молнии выгоднее долго идти по поверхности, а не уйти в землю. Такой веер расходится от удара, потому что молния, она уходит под землю, но медленно.
Как раз нет земли, а в скалу неинтересно выходить, потому что сопротивление, видимо, высокое.
Конечно, да. Поэтому, например, вот молниезащита в горах – это отдельное дело. Как защититься в горах, куда спустить этот ток? Ты подставил молниеотвод, да? Ни в коем случае не говорите при людях, которые занимаются молнией, громоотвод. Потому что гром – это звук, а звук нельзя отвести. Сейчас есть довольно хитрые молниеотводы, но проблема – люди иногда прям просверливаются глубоко для того, чтобы увести этот ток. Иначе это очень опасно.
Давайте вернемся к тому, на чем мы закончили предыдущую часть. Это как навстречу друг другу на высокой скорости, хотел сказать субсветовой, но да, на высокой
почти
скорости движутся два лидера.
Вот субсветовая, извините, Егор, это скорость, когда вот они встретились, и вот потенциал Земли, который, ну, Земля сильно проводящая, порядка нуля, вот он поднимается со скоростью, близкой к скорости света. То, что мы видим вот эту яркую вспышку, огромный потенциал, который определяется перетеканием заряда, да, из облака на Землю, вот это движется почти световой. А лидер все-таки не со световой.
Откуда взялся нижний лидер? Верхний, понятно, там на протяжении многих-многих эпох, целых 2 секунды в облаке происходили всякие процессы.
Нет, нижний понятно. Смотрите, у вас опускается большой электрический заряд. Тот канал, положительный или отрицательный, который опускается на Землю, это заряд. Он на Земле продуцирует заряд другого знака. То есть, если здесь идет отрицательный, ему навстречу идет положительный. Да? И поэтому, ну, не конденсатор, это как бы у вас такая разветвленная метла электрическая, а снизу у вас конденсатор.
Я, собственно, к чему веду? Что Земля в основном положительно заряжена, а облака в основном отрицательные?
Нет, это когда подходит отрицательный заряд, она становится, оно как бы зеркально. Ну, если вы возьмете заряд над металлической поверхностью, то сюда притечет один заряд, допустим, положительного, да, утечет отрицательный.
О, если положительный... Чуть-чуть вспомнили школьную физику.
Да. Нет, ну она, в общем, это базовая вещь. Это довольно опасное явление. Это вот, например, ученые, которые занимаются молниезащитой, они вот очень долго, тщательно изучают взаимодействие этих лидеров, как их возникают. В Гуанчжоу, это наши, так сказать, соавторы и друзья китайские, у них там много высотных сооружений в Гуанчжоу. У них есть такой замечательный кадр, когда опускается молния, и со всех домов поднимаются лидеры. И вот тот, который перехватит лидер, тут, в то здание и будет удар. То есть как бы идет много.
Круто.
Очень красиво.
У меня вопрос практический, как всегда. Если такое безумное количество энергии у нас...
Подожди. У лидеров не безумное как раз. Вот они встретились и проложили канал, правильно?
Не безумное. Да? Да-да. Ну, говорите.
Можно же ее использовать.
Нет, вот смотрите, вот в чем фокус молнии? Большое количество энергии, но не безумное, в очень короткое время высаживается, как взрыв. Но если вы возьмете какое-то взрывчатое вещество и медленно его сожжете, то у вас будет просто костер. Но если вы это сделаете за несколько микросекунд, энергия высаживается очень быстро, быстро растет давление и возникает разрыв. Фокус молнии, то есть ее опасность в том, что она быстро происходит. То есть, условно говоря, ну, не знаю, там чайник вскипятить от удара молнии, можно вскипятить чайник, всего. То есть это немного. Были, например, когда еще люди не изучили токи молнии, не знали, сколько это, были такие проекты перехватывать молнии,
да,
в электричество.
Вот хорошая идея.
Эта идея была хорошей, но она оказалась нереальной, потому что это сложно раз, а второй очень мало. Так что тут не работает. Да, но давайте вернемся все-таки...
К встрече двух лидеров.
Не встрече, к зарождению в облаках. Вот это, казалось бы, интересно. Вот что, например, вот те же отцы-основатели, Шонланд, его коллеги, они сразу поняли. Ну, смотрите, вот такой мощнейший плазменный канал, который выходит. А как он рождается? Но он не может родиться сразу большим. Вот такую метафору можно сделать. Они с самого начала, прикидывали. Ну, если мы представим себе, что молния – это такая гигантская анаконда, да, которая вот огромная анаконда, толстая, большая. Ну, как рождается анаконда? Червячок такой, да, и вот червячок много лет растет и превращается в анаконду. Ну, соответственно, это интуитивно понятно, да, и люди интуитивно стали предполагать, наверное, где-то в облаках, мы не знаем как. Ну, рождается этот маленький, вот он вырастает. Времена, вот эти сотни миллисекунд, достаточно большие, чтобы для рождения молнии. И потом были другие исследования в Америке, во Франции. Был героический период после войны, когда люди на самолетах поднялись в облака, грозовые облака. Там пилоты были. И стали смотреть, ну, в частности, для молнии защиты в основном военных самолетов, потому что они всепогодные. Ты не скажешь, что у нас гроза, поэтому война
отменяется.
Война отменяется. Поэтому надо было понять, что происходит с самолетами во время грозы. Естественно, и с гражданскими самолетами, которые больше летают. И оказалось, что, ну, очень похоже на вот это. Только вот самолет, это большое металлическое сооружение, которое летит в облаках, там 30 метров, 40 метров в диаметре. И оказывается, с него начинает вот этот лидер, вначале положительный такой, развиваться. Потом выявляется отрицательный. Ну, почему они должны быть положительные и отрицательные? Закон сохранения заряда никуда не девается, да? Если с одной стороны разделились заряды, есть положительный, такой же должен быть отрицательный. Он же на Землю вначале не замкнут. А что такое плазма? Плазма – это почти как металлическая палка. Ну, чуть-чуть меньше проводимости, да? И большего сопротивления. И вот с этого самолета идет. Вот, казалось бы, подтверждение этой теории. Более того, высотные сооружения. Когда мы говорим, ну, допустим, Останкинская башня. Да? 540 метров. Вот опускается с нее, даже не опускается, облако к ней происходит. Она такая длинная, на ней такая поляризация возникает, заряды. То есть, ну, у него нулевой потенциал доходит до 540 метров. Она заземлена. И вот оттуда такой лидер поднимается. Буквально до последних 5 лет было основное представление.
Давайте сформулируем его просто одной фразой, вот это представление.
Это представление такое. Мы не знаем, как на этих капельках и так далее рождается маленький горячий плазменный канал. Почему он должен быть горячим? Потому что кислород очень быстро забирает электроны. Ну, ток идет за счет электронов. То есть электроны или к атомам кислорода, или к молекул прилипают. У вас есть очень быстрый уход. Для того, чтобы его не было, нужно, чтобы канал был горячий, и по нему тек ток. Ведь смотрите, ведь молния болтается в облаках, даже большая. Она ведь это не замкнутый контур. Нас в школе опять учили, что если у вас есть проводник металлический в электрическом поле, то поле из него вытесняется. А это значит, что поле должно вытесниться, и молния должна умереть. А она не умирает. Почему? Потому что течет ток. Вот были открыты такие холодные, плазменные, такие маленькие штучки летящие, такие, ну, как бы сказать, как дротики летящие. Это называется стримеры. Они поддерживают ток, потому что очень большой потенциал. Они ионизуют воздух, и с двух концов молнии идут вот эти самые стримеры. Они поддерживают ток, но он должен быть, вот это плазменное образование должно быть горячим. Горячее, и оно как бы растет, да, в электрическом поле растет. Вот старые представления. Но опять, как я говорил, как бы маленький червячок, растя, превращается в большую анаконду, которую мы видим.
Прервемся на выпуск новостей и продолжим через несколько минут.
Теория всего. Теория всего.
Мы возвращаемся к нашему интересному, безумно интересному разговору с Александром Костинским. Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. Продолжаем.
Итак, как все-таки образуется молния? Мы говорили сейчас о том, какие были представления за последние годы. Ну, что в последние годы они изменились, в том числе благодаря научной работе нашего гостя Александра Костинского. Что же
изменилось? Это, понимаете, я все-таки говорю, что это коллаборация.
Конечно. Да?
Что появилось, что изменилось? Я понимаю, что мало того, что по радио, даже на конференциях, где ученые из областей рядом, которые тем же занимаются, очень трудно это объяснить, потому что это результаты буквально последних 5 лет. Благодаря обобщению экспериментальных результатов последних лет, совершенно неожиданно пришли к выводу, что молния рождается как коллективное явление. Это сейчас одна из таких самых будоражащих гипотез. То есть, если мы берем опять метафору со змеями, да, как большими, то рождается как бы множество маленьких червячков одновременно, причем их тысячи или десятки тысяч, одновременно в целом объеме, и они сливаются в большой канал, который идет молния.
Собственно, они все время рождаются, и они или сливаются, или нет, как повезет. Ну, да? Если повезет. Слились, то получилось большое.
Да, но облако должно быть очень сильно турбулентным, заряженным, чтобы подготовить это рождение. И, как ни странно, была сформулирована теория, что космические лучи в молнии играют большую роль. В последнее время изменилось представление, не совсем такое, как было в начале. Сейчас такая важная гипотеза, это еще не доказано все-таки до конца, надо оговориться, но весьма возможно, что галактические лучи, то есть далеких галактик, поджигают молнии на Земле. Это не значит, что без них бы не было молний. Молнии с Земли бы поднимались, но их было бы гораздо меньше. Итак, вот если говорить вот последние тенденции, это несколько групп с разными представлениями в Америке, в России, вот в Нью-Мехико, в Лос-Аламосе. Это разный подход, но молния, рождение молний как коллективный процесс. Вот это неожиданно, интуитивно, непонятно. Просто объяснить по радио, вот детали сложно. Ну, может быть, вы хороший популяризатор, зададите вопрос, я еще что-нибудь скажу.
Ну, что-нибудь, давайте про шаровые молнии все-таки. Обещали,
да,
обещали.
Обещали,
выполняйте.
Давайте, спрашивайте.
Как образуются именно шаровые молнии? Это вот, ну, детское мое представление, что вот молния, она в клубочек скручивается.
Ну, смотрите, к сожалению, шаровая молния, вот почему обычная молния очень сложно изучать, она где попала, появляется и так далее. Но это явление, про которое мы точно знаем, что оно есть. Долгое время, кстати, многие ученые говорили, что шаровая молния вообще не существует, а это отблеск в глазах, когда у вас обычная молния ударит. Ну вот если вы на дискотеку попали, у вас мигает, вы глаза закрыли, а у вас все равно какие-то остаются после свечения, да? После войны много серьезных ученых, даже вот там Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, да, они пытались этой темой заниматься. Ее то включали в главные вопросы, то не включали. Какая главная проблема? Это явление непонятно, когда наблюдать. В 70-е, 80-е годы собрали тысячи свидетельств, в Америке ученые собрали, то есть сейчас надежных свидетельств несколько десятков тысяч есть, именно надежных, что шаровая молния существует, первое. Второе, большинство случаев ее наблюдения это после или связано с обычной молнией, она, конечно, не в клубок сворачивается, но это плазменное явление, люди, которые попадали, контактировали с ней, ожоги или как от такого, ну, не такого, как от настоящей молнии, она почти всегда убивает, ну, как бы от сильного электрического удара. Но иногда этого и нету. То есть она как-то связана. Вот мое мнение в этом смысле, что, скорее всего, как-то эти явления связаны.
Почему, если это плазма, то в форме шара? Она же не в магнитной ловушке.
Нет, шар – это не проблема. В шар превращается все, если у вас нету выделенного направления. Земля – шар. Создать шаровую плазму – не проблема. Вот проблема шаровой молнии не в том, что она шаровая, а в том, за счет чего она так долго живет. Вот если мы говорим про исследование молний обычных, то они очень быстро исчезают. Вот огромные токи, мы знаем. Они раз и исчезли. А шаровая молния живет секунды и десятки секунд. Вот главная проблема для ученых – объяснить, почему она так долго живет. Почему? Какой источник ее питает?
Почему энергия не распределяется в пространство? И ничто как бы не мешает же.
Это надо понять природу подвод. Ну, условно говоря, если бы был какой-нибудь плазменный каналчик, ну, мы его не видим, он тоненький, да, который бы подводил к этому шаровому, то и проблем бы не было. Но если бы такой канал был бы довольно сильный ток. Энергия есть в системе, да, вот грозовое облако есть, на Земле заряд, такой конденсатор есть, непонятен конкретный механизм, если говорить про электрическую природу молнии, как эта электрическая энергия попадает в этот шарик и поддерживает его. Он светится довольно ярко, если перевести в энергию лампочки, там, это довольно большая энергия. Вот это непонятно, да, это до сих пор непонятно.
Несмотря на десятки тысяч хороших свидетельств, хорошей теории под этим пока нет.
Нет, есть огромное количество разных теорий. Да, вот есть электрические, но они не объясняют, как идет подвод энергии. Да? Есть химическое самое. Ну, вот костер может гореть сколько угодно. Вообще говоря,
Сколько угодно, но пока топливо есть.
Пока топливо есть, да. Ну, есть такие гипотезы, допустим, это метан выделяется, газ, там какой разряд молнии, она его поджигает. Шаровые пламена тоже бывают. Но опять же, когда мы говорим про шаровые, у нас нет надежных съемок, да. Есть какие-то непонятные, может, жулики снимали, может, не то. Ну, в общем, химическая гипотеза не имеет проблем с объяснением долго времени. Химические реакции могут продолжаться долго, но... Многие электрические проявления молнии не объясняют. Ну, например, тот же самый поражение людей, да? Ну, если бы это был горячий шар, который горит, да, то было бы ожог. Она бы поднималась бы. Ну, опять же, если она горячая, у нас газ... Конечно, она поднимается вверх, а не движется по эквипотенциальным поверхностям. Вот куча историй, когда молния влетает... в помещение, огибает двери.
По сложной траектории.
По сложной траектории ничего не это. Ну, там какой-нибудь батарея упала или форточка улетела. Понимаете, это поведение электрически лучше объясняется. Ну, заземленные стены, эквипотенциальные поверхности. Поэтому химически это объяснить нельзя. Но опять же, вот горячее, если с оборонной точки зрения, вот у вас летит кумулятивный снаряд. Что он будет вилять-то? Ну, хорошо, он быстро летит, но шаровая молния иногда летит быстро. Чего он будет вилять? Никуда он вилять не будет, да, если ему не придать какую-то форму. Второй вопрос, а как устойчива эта форма, да? Вот как бы, если взять за последние годы, что стало понятно? Что и некоторые ученые, они высказывали, что, понимаете, трудность объяснения в том, что это не одно явление. Это много разных явлений. Вот стало абсолютно понятно, когда люди описывают, а вот у нас там железнодорожный поезд идет, да, вот его линии электропередачи его пытают, молния ударила, пошла шаровая молния. Тут нет проблем. Тут у вас есть электрическое питание, да, электричество. Ну, какая-то странная форма дуги. Такие вещи в интернете навалом, когда у вас просто дерево мокрое на даче перемыкает провода, его не спилили.
Вот мне тоже оказалось, что это на самом деле, скорее всего, разные явления, просто визуально похожие.
Конечно, но как, а как мы видим? Мы видим же не глазами, видим мозгами. Мы идентифицируем явление под то, что есть, да? Возьмите там Гоголя, и все видели чертей, русалок и так далее. А сейчас что-то все видят инопланетян, да? Что-то сейчас мало людей, которые чертей и русалок видели, да? Ну, есть там бабушки, которые там...
Которые до сих пор
глаз снимают, да. Но это в основном маргинально, да? А вот мир замечательно описанный в хуторе близ Диканьки, все там чертей, просто полон мир, да? Сейчас нет, сейчас вот включите любой канал. Поэтому с шаровой молнией проблема большая в том, что не совсем понятно, как его, это явление смоделировать. Есть люди, делают какие-то хитрые электрические разряды, но возникает вопрос, какое они имеют отношение к природе.
Мы выяснили, что все-таки хорошей теории пока нету, и нет теории, которая объединяет все эти явления. Может быть, это разные феномены. К сожалению, у нас заканчивается время, как всегда, нам его не хватает. Александр, большое спасибо. Я надеюсь, что через несколько месяцев мы продолжим этот разговор.
Может быть, подтвердится какая-то теория.
Да, вдруг.
Теория всего.
А сейчас у нас осталось буквально пару минут, да, на нашу рубрику «Вопросы и ответы». Вопросы можете задавать на сайте nakedscience.ru.
Ответим на один вопросик. Почему мы вскрикиваем «ай»?
Итак, восклицание это есть во многих культурах и языках. Оно очень похоже. У китайцев это «ай-я», у норвежцев «ау», у немцев «ах», но везде начинается на открытый гласный. И все это на самом деле примерно одно и то же. Широко открытый рот, короткий резкий выдох. А самый простой и быстрый способ произвести громкий звук. Попробуйте. Возможно, это когда-то было сигналом оповещения племени об опасности. Быстро, громко, экономично. А кроме того, если это опасность дикое животное, то очень удобно. Потому что при этом выкрики как раз хорошо обнажаются зубы.
На этом все. Свои вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science, а нас слушать каждое воскресенье в 16 часов.
Всего хорошего, дорогие друзья. До следующего воскресенья.
Счастливо.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.